Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник» и продолжаем обсуждать времена Александра III в Российской империи вместе с профессором кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, кандидатом исторических наук Герман Артамонов. В эфире радио «Спутник». Герман Анатольевич, еще раз приветствую вас.
Добрый день.
Поговорили с вами про экономику, теперь хочется бы про, скажем так, политику и по большей части про внешнюю политику, естественно, поговорить. Дело в том, что Александр III в этом отношении своего рода уникальный феномен для всего XIX века. Ни одной войны при нем не было, а сам он получил прозвище «царь-миротворец». Герман Анатольевич, как считаете, вот в какой мере все это позволило, ну, стабильно развиваться, что ли, России?
Ну, безусловно. Я бы сказал, что вот не только это уникальное для 19-го столетия, я бы сказал, что это уникальная ситуация, я имею в виду отсутствие войн, вообще для всей истории России. Еще Василий Осипович Ключевский посчитал, какое количество войн Россия ведет. И, собственно говоря, у нас нет ни одного поколения, у которого бы не было бы своей, я бы сказал, бы Великой Отечественной войны. И в силу вот нашего положения, в силу той территории, которую мы занимаем, огромной, колоссальной, в силу протяженности наших границ и, конечно же, обострения геополитических противоречий, особенно для 19-го столетия, когда, собственно говоря, источники колониального накопления для мировых империй уже, в общем-то, были ограничены, это приводило к обострению, в принципе, геополитических противоречий, глобальных уже тогда. И Россия, естественно, в силу своего, ну, опять-таки, центрального положения в Европе, в силу того, что она выходит к двум океанам через Балтику и через Черное море, соответственно, и к Тихому океану на Дальнем Востоке, в силу этого она имеет тоже принципиальное значение геополитическое, и поэтому внешняя политика наша, она всегда очень напряженная, сопряжена с войнами. И это буквально исключение, это единственное царство, единственное правление, когда страна войн не ведет. При этом надо сказать, что угроза войны в годы царствования Александра III, она была постоянной. И в первую очередь это между традиционными противниками России, это Великобритания, это и германские, собственно говоря, царства Европы, я имею в виду Австро-Венгерскую империю и Германию. Сфера противоречий понятна, это Балканы. Здесь, кстати, еще и Турция, да, конечно же, потому что это, опять-таки, напомню, что Балканы входили, начиная с 15-го столетия, в сферу влияния Османской империи. И это, конечно же, Балтика. Традиционная политика России, предшествующих императорств и отца, и деда Александра III, я имею в виду Николая I, Александра II, состояла, в общем-то, в попытке союза, в первую очередь, ну, с главными противниками, это с германскими, значит, вот, собственно, с Германией и Австро-Венгрией, и тройственный союз, да, и так далее. Но вот если перечислять, сколько раз нас в этих союзах предавали, то это вот времени не хватит. Поэтому эти союзники были крайне ненадежны. Кстати, в частной беседе Александр III, он, в общем-то, невысоко оценивал в этом смысле своего деда и, кстати, своего сына, именно за их такую прогерманскую ориентацию. И основная, собственно говоря, его линия состояла на сближение в этой ситуации с Францией. Франция естественным образом здесь возникает, потому что два фактора. Во-первых, у нас нет общих границ с Францией. И, наконец, у нас общий враг – это Германия. Еще только-только отгремела франко-прусская война, вот та самая война, по поводу которой Бисмарк скажет знаменитую фразу о том, что эту войну выиграл учитель истории. И, соответственно, вот это, эти два фактора должны были создать, по мысли Александра III, условия для заключения соответствующих договоров. Плюс ко всему обострились еще экономические противоречия с Германией. Вот мы проводили протекционистскую политику, о которой мы говорили в первой части нашей беседы. Так вот, ее проводила, соответственно, и Германия, и против России. А именно, это, кстати, очень актуально звучит. Они, понятно, что поскольку мы страна аграрная, то основной экспортный товар – это хлеб, это зерно, это пшеница. И Германия ввела пошлины, повысила, вернее, пошлины на русский хлеб и понизила его для, эти пошлины для хлеба американского. И это, кстати, стало...
Сколько исторических параллелей напрашивается?
Да. Просто вот как сегодня. И это, конечно же, существенным образом наносило урон нашему бюджету. И, кстати, при этом Александр III усиливает армию, промышленность, работает на армию, но при нем нужно сказать, что происходит и резкое сокращение численности армии. И для этого тоже необходима была гарантия мирных лет. И вот эти обострения экономические и политические, и, то есть угроза войны реально сохранилась, скажем, ну, Балканы, конечно же, в первую очередь Балкан, там вспыхивала. И сохранился эпизод, описание о том, как, сейчас боюсь ошибиться, австрийский посол на приеме, а может быть даже член династии Габсбургов на обеде в Зимнем дворце, он... Александру Третьему прямая угроза, что вот наши три корпуса сейчас, если вы не пойдете там на уступки в балканском вопросе, наши три корпуса вторгнутся, так сказать, и мы начнем кампанию. И известно, что Александр Третий, ну, как в источнике, я подчеркиваю, описывается, он взял вилку, согнул ее, все три эти зубчика, и бросил на стол, и сказал при этом, вот что будет с вашими корпусами, если вы посмеете... так сказать, напасть на Россию. Но вот реальные отношения с Францией, они начинаются со второй половины 80-х годов. У нас мы заключаем экономические выгодные соглашения, в том числе компенсируя вот эти потери поставок хлеба России из Германии. Франция тоже в них активно нуждается. И, наконец, приходим к заключению мирного договора, поскольку Франция также противоречит Германии, тоже в любой момент война могла разразиться, и ей нужна экономическая и военная помощь. И точно такая же помощь нужна и России. Но вы знаете, тоже интересный такой эпизод. Бисмарк считал, что Александр III никогда не заключит мирный договор с Францией. Почему? А потому что при заключении мирного договора ему придется петь Марсельезу. Дело в том, что Россия формально еще остается, в общем-то, абсолютной монархией, самой крайней формой монархии абсолютной, где вся полнота власти и законодательная, и исполнительная, и судебная принадлежит, по сути дела, монарху. Он высший здесь судья, он источник реформ, воли политической и так далее. А Марсельеза, Франция – это республика. И Марсельеза – это, собственно говоря, не просто гимн Франции, а это самый антимонархический гимн в истории человечества, потому что это гимн французской революции. Революция, которая низвергла монархию, которая казнила королей. И в этом смысле Бисмарк вот полагал, что в его представлении вот этот монархист, консерватор, он никогда не пойдет. И вы знаете, ну, конечно, он не пел Марсельезу, но когда они заключали, вот, собственно говоря, это соглашение в 91-м году с президентом Франции Сади Карно, тогда был такой президент, в Париже Александр III, когда зазвучала Марсельеза, он снял головной упор, вот, и простоял. И вы знаете, он дал потом комментарий. Он сказал, знаете, ну, слова я не понимаю, что там за слова. Я, так сказать, французский не владею. А музыка, вы знаете, мне очень понравилась. Музыка очень даже такая интересная.
Герман Анатольевич, вы знаете, я видел вот эти картинки. Действительно, выглядит весьма, ну, скажем, странно, когда там Александр III жмет руку вот этому президенту Франции. Да, это любопытно, конечно, выглядит. Но я бы хотел несколько обратить ваше внимание, и тут просто интересно, как бы вы это прокомментировали. Болгария же независимой становится при отце Александра Третьего, да. И, собственно, при Александре Третьем с ней уже портятся отношения. Они, как говорят, отказываются от покровительства России. И вроде как Александр Третий ничем на это не отвечает. Вот как вы считаете, это некая потеря в этот момент влияния на Балканы?
Нет, я не думаю, что это потеря влияния на Балканы. Вы вообще затронули такой очень важный, принципиальный вопрос, узловой, и он об очень многом, на самом деле, через него можно выйти на понимание. Я очень серьезных аспектов геополитических. Я вам скажу так, что вот славянское население Балкан, оно оказалось многовековым рабстве османов, а потом в экономической, в общем-то, зависимости западных демократий. И ничего хорошего это обстоятельство этим славянским народам не несло. И они на протяжении столетий, народ, простой народ, простое население, граждане Балкана, а это в первую очередь Болгария и Сербия, они с надеждой смотрели только в одну сторону. В сторону России. И, но мы не смогли эту помощь оказать своевременно, в силу того, что ну, вот испытывали сами, вели бесконечные войны и, собственно говоря, вот только заявляли о себе вот в ранге мировой державы. А заявлять о себе это в условиях, когда у вас еще, простите, крепостное право, экономика вот такая феодальная. Вот Крымская война ведь не случайно же, да, хотя тоже Балканы здесь присутствуют, что использовал поражение в Крымской войне Александр II для того, чтобы обосновать реформу в 61-м году. Ну, конечно, было преувеличено, там уж не было такой глобальной катастрофы, но там мы, конечно же, орали, ай-яй-яй, что произошло, катастрофы там и так далее. Но и вот яркий пример, что почему проиграли это в итоге. Да потому что флот-то вышел, простите, уже стальной, а мы с парусниками. Вот как бы наглядный пример. Вот там какая экономика рыночная, какая у нас феодальная, что нужно менять. Поэтому нам было сложно исторически прийти на эту помощь. Но мы на нее пришли. И мы ее оказали. И потом еще будем оказывать не раз. И в том числе и в годы Великой Отечественной войны. Хотя я напомню, ну или в годы Второй мировой войны, что Болгария, в общем-то, была союзником Гитлера, да, но политическим союзником, да, политическое руководство было вынуждено. Но население этих стран, оно, в общем-то, всегда иначе, несколько геополитически относилось и разбиралось. И всегда помнило, и я уверен, что помнят и сейчас, несмотря на то, что Болгария тоже присоединяется к антироссийским санкциям.
Герман Анатольевич, вы знаете... Нет, закончите тогда мысль, а потом спрошу.
То есть я к чему? Я вот не совсем прямо отвечаю на ваш вопрос. Я говорю так вот в общем. Дело в том, что руководство этих стран, да, действительно, оно может принимать разные решения. Под воздействием различных факторов. Ну, все тех же факторов, понятно каких. Они испытывают давление там и прочее, прочее. И Россия, кстати, не всегда... Вот, понимаете, здесь еще один такой момент есть. Мы нет гарантии, что мы всегда сможем, что нам одновременно не создадут условия, и мы не всегда сумеем прийти на помощь. И такое тоже, увы, случалось. И, строго говоря, вот то, что произошло в 91-м году, ведь по большому счету, вот распуск стран вот так вот в одночасье, вот просто взять и все, это по большому счету предательство по отношению... Там же все-таки элиты соответствующие были, не только выстроенные, завязанные так или иначе на Советский Союз. И вот так вот бросать их в одночасье, вот помахать им ручкой, это предательство. Это тоже просто так не проходит. Вот, но это все общие вещи, которые присутствуют в отношениях всегда, вот в том числе с этим регионом. С одной стороны, там прекрасно понимают все, что у них есть единственный надежный союзник – это Россия. И любые договоры и отношения с Россией мы, по крайней мере, никогда их не будем грабить. А это основное содержание их истории до прихода туда России. Их грабила Османская империя, их продолжает грабить Запад.
Вы знаете, что касается надежных союзников, я тут несколько ваши, как сказать, экстраполяции прерву. Герман Анатольевич, вы уж простите, ко времени Александра Третьего хочу вернуться. Ведь это тот император, который сказал небезызвестную фразу о союзниках. Единственные союзники России — это армия и флот. Он сказал, с одной стороны, очень большую роль считал, что вот играет и то, и другое. С другой стороны, вы сказали по поводу того, что армия сокращалась, военных действий не было. Вот как это? Мне кажется, это какие-то полярные совершенно вещи в разных направлениях. Все-таки старался как-то модернизировать эту сферу, надеялся на силовые какие-то ведомства, я так их в общем назову, или все-таки придерживался миролюбия?
Знаете, сейчас я, у меня как-то вертелось в голове и вылетело. Кто-то из монархов тоже сказал, что самый лучший способ обеспечивать мир, да, ну, смысл я передаю сейчас, это готовиться к войне. То есть миротворец, безусловно, в том смысле, что он понимает, что нужно любой ценой обеспечить мир как необходимые условия для модернизации страны. Потому что война сама по себе, она прямо противоположна вот либеральному, демократическому и реформаторскому курсу. Поэтому для того, чтобы, в принципе, проводить реформы и обеспечивать их эффективно, а реформы всегда болезненны, по-любому, даже если они эффективны, значит, необходимы мирные годы. Это одно. Поэтому это принципиальная задача. А с другой стороны, он прекрасно осознает, что война может начаться в любой момент, потому что идет передел, очередной передел мира. Идут очень принципиальные экономические столкновения с Великобританией в Иране, с Германией, с Австро-Венгрией. Принципиальные. И, соответственно, угроза будет всегда. Значит, ну, для того, чтобы мир обеспечить, нужно готовить сильную, боеспособную армию. Реформы, которые он идет, и в том числе связанные с сокращением армии, это ведь сокращение не всегда однозначно как бы наносит ущерб именно, собственно говоря, армейскому делу. Ведь вопрос эффективности армии во многом связан с ее содержанием, с условиями ее содержания, с условиями ее... то есть можно сократить армию, но дать ей более качественное оружие.
Да, кстати, винтовки Мосина же как раз при Александре Третьем ставятся на вооружение, насколько я помню.
Да, да, конечно. И надо сказать, что они в том числе дожили до Великой Отечественной войны.
Да, было сверхэффективное оружие.
То есть такой, я бы сказал, автомат Калашникова 19-го столетия, как бренд. В этом смысле, вот это, так и нужно понимать его деятельность. Здесь нет противоречий.
Еще важнее поговорить, наверное, про его влияние на внутреннюю политику. Вы знаете, вот там, если сейчас посмотреть на учебники школьные, то всегда этот период, период правления Александра Третьего, называют контрреформами. А вот справедливо ли, Герман Анатольевич, на ваш взгляд, сегодня называть это именно так?
Нет, я считаю, что это историческое заблуждение. Вообще, понимаете, в чем дело? Вот мы как-то очень часто рассуждаем, когда вот на исторические темы, мы склонны исходить из неких таких теоретических схем, идеальных конструкций. И как-то вот пытаемся под эти идеальные конструкции, причем часто сформулированные западноевропейскими философами, и вот пытаемся как бы подогнать объективную реальность под нее. И часто видим несоответствие этой объективной реальности, делаем выводы, что у нас все плохо, контрреформы и так далее. А идти нужно как раз от объективной реальности. Дело в том, что понятно, что вот эти реформы Александра II, они проблему, увы, не решили по всему спектру, они ее только создали, только усилили и обострили, потому что реформы его не работали. Значит, нужно идти тогда по пути. Ну, понятно, что Александр III – это либеральные реформы, да, то есть это, грубо говоря, что такое либерализм и вот это движение вот в эту сторону западноевропейских демократий. Это всего две вещи. Это в политике демократия и, соответственно, в экономике это рынок. Но очевидно и другое, Может быть, это действительно магистральная линия развития человечества, но она не вытекает из опыта развития нашей страны, нашей цивилизации. Никак не вытекает. Она не связана с традиционными формами социальной организации. Рынок очень органичен для стран Западной Европы, потому что частная собственность, индивидуализм и конкуренция – так это основа первичных форм социальной организации Западной Европы. Для первичных форм социальной организации России, в первую очередь, славянского населения. Вот нравится это кому-то и не нравится, вот в чем специфика России? Она очевидна, и об этом вы не прочитаете в учебниках, а это вот лежит на поверхности. Мы единственная европейская страна, и славяне – единственный индоевропейский народ, у которого с образованием государства не исчезла территориальная община. Она у всех исчезла, у германцев исчезла, и у кельтов исчезла, а у славян она осталась. В этом именно территориальная, не кровнородственная, кровнородственная – это живучая, а территориальная не исчезла. Но и мало того, вспомним, да, на что направлена реформа Столыпина, на уничтожение пережитков общины. Но этого мало. Еще есть одна специфика. Дело в том, что известные у других народов в древности территориальные общины всегда были основаны на частной собственности на землю. А мы не понимаем, почему, видимо, в разные эпохи разные факторы действовали, но славянская территориальная община никогда, ни под каким соусом не признавала частную собственность. Неважно почему, важно как факт. А раз отсюда коллективизм, отсюда круговая порука и так далее. То есть, а капитализм предполагает прямо другое отношение, совершенно. То есть это то, что не соответствует в принципе опыту социально-исторического развития России. Это означает, что двигаться туда, в этом направлении, вот в одночасье сразу реформу провели, и сразу мы вдруг стали все буржуинские. Так не бывает. Для этого нужно, грубо говоря, адаптировать, вот мировые тенденции уловить и адаптировать их к тому телу, которое вы имеете. И это да постепенно, нужно воспитывать. Иногда на целые поколения нужно воспитать людей нового типа, которые будут вот участвовать, будут строить новое общество на новых принципах. А мы, когда оцениваем Александра II, Александра III, вот этот реформы провел, они формально либеральные. И никому не интересует, что они не работали, никому не интересует, что крестьянам стало жить хуже и так далее. И упрек Александра III закон о кухаркиных детях. С одной стороны, вроде бы как недопущение низших сословий до образования. Конечно, это преступление накануне 20-го столетия. У вас народ неграмотный. У нас до Монгольской Руси, судя по берестяным грамотам, поголовное население грамотное. А в начале 20 века у вас безграмотная основная масса населения. О каком будущем тут можно говорить? Но если вы посмотрите при этом на реальность, то вы увидите, что благодаря вот этому закону о кухаркиных детях у нас процент обучающихся в начальной школе и в гимназиях представителей низших сословий не уменьшился, а увеличился. Сейчас диссертации целые на эту тему защищены. С 20 до 40%. До 40%. Я почему делаю упор на этой цифре? Потому что в либеральной демократической Западной Европе этот процент допуска низших сословий до образования параллельную эпоху всего 2-3%, а здесь 40%. Вот это как оценки, был ли он контрреформатором или нет? Я думаю, что он был просто очень разумным человеком и понимал, что для того, чтобы двигаться вперед, необходимо все-таки вот идти не от идей абстрактных и не копировать. Нельзя копировать, вот слепо копировать какие-то модели другие и пытаться их здесь переносить, перенести сюда. Без адаптации они не будут работать. Вот он это понимал. И поэтому шоу, его реформы, они идут от вот той реальности, которая есть. Она может не нравиться, можно ее модернизировать, но с ней нужно считаться, ее нельзя ломать через коленку. К сожалению, неуспех очень многих, казалось бы, правильных реформ состоит в том, что они в России не учитывали этого обстоятельства, не учитывали нашу специфику. А ломание через коленку, увы, но результата не дает никакого.
Герман Анатольевич, как считаете, вот воплотилось ли какое-то некое продолжение политики Александра III в политике его сына? Сейчас в первую очередь внутреннюю берем, потому что для нас это, ну, чуть более важно, чем внешнее.
Нет, к сожалению, нет. Но вообще Николай II – это тоже отдельная эпоха, целая эпоха, отдельная, очень сложная, очень противоречивая. Я много сам занимался личностью Николая II, и у меня очень противоречивые к нему чувства и отношения, особенно, конечно, если учесть эту трагическую совершенно судьбу, его и гибель семьи, и детей, отец, который, так сказать, вот на глазах которого все это происходит, но это, что называется, врагу не пожелаешь. Вот, а с другой стороны, вот если оценивать итоги его царствования, ну, то они, конечно же, плачевны, и, в общем-то, в заслугу ему практически ничего нельзя поставить. Я скажу так, что у него, его главная ошибка, по большому счету, состояла в том, что когда он пошел на реформы под давлением внешних факторов, Александр III старался предвидеть эти внешние факторы, не допускать. Николай отстает. Ну, правда, и время уже другое, время бежит иначе, он не успевает, и он всегда вот за, уже произойдет, а он еще даже не понимает, что произошло. Но вот когда эта революция началась, он же дал либеральную реформу. То есть он дал ведь практически, строго говоря, по манифесту 17 октября мы вполне себе вот в политическом, идеологическом смысле вполне себе либеральная западная демократия. У нас свобода совести, свобода прессы там и так далее. У нас есть парламент, Государственная Дума и так далее. Ему осталось сделать всего один последний шаг. Ему нужно было, чтобы перейти в конституционную монархию по образу и подобию Великобритании, ему достаточно было просто дать ответственному министерству, что, собственно говоря, будет это требовать, это Государственная Дума.
Но не случилось. Герман Анатольевич, прерывать вас уже начинаю, время у нас заканчивается. Обсуждали мы сегодня эпоху Александра III на радио «Спутник» вместе с профессором кафедры истории России Московского педагогического государственного университета Германом Артамоновым. Спасибо.